Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Добрый день, в студии Ольга Беляева. Несмотря на капризы природы, лето неумолимо приближается. А с ним, надеемся, придет долгожданное тепло, поездки за город и на дачу. Традиционно считается, что летний сезон – не самое удачное время для проведения масштабных мероприятий. Однако организаторы Международного литературного форума «Славянская лира», который состоится в начале июня в Минске, решили по-другому. Во время форума представитель жюри из писателей и критиков подведет итоги открытого литературного конкурса. Будут отмечены лучшие произведения и вручены почетные призы в нескольких номинациях. В состав жюри в этом году вошла представительница России – известный писатель и литературовед Лола Звонарева. О предстоящем форуме, о своем творчестве и о современном литературном процессе она рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко.
Прежде чем мы поговорим о фестивале «Славянская лира», у вас ведь потрясающая интересная биография. Хочу, чтобы наши слушатели об этом узнали. После аспирантуры МГУ, получается, вы окончили аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы Белорусской академии наук. А почему выбор пал именно на Беларусь, на Минск?
Вы знаете, я еще в студенческие годы очень увлеклась Белоруссией. Когда я на третьем курсе выбрала такую интересную фигуру, как Семен Полоц, Петровский Ситнианович, его белорусская фамилия, то я подумала, что во всех учебниках пишут русский писатель, а он приехал в Россию в 1664 году, когда ему было 35 лет, сложившимся человеком. И я подумала, что истоки его надо искать у него на родине, в Беларуси, в Минске, в Полоцке.
А сама фигура Семена Полоцкого случайно возникла или как-то... Почему интерес возник-то к нему?
Вы знаете, он у нас читал лекции замечательный преподаватель Грихин Вячеслав Андрианович. Он очень рано умер, не успел сочинить докторскую. Но он так талантливо читал, сказал на лекциях еще на первом курсе, что рукописи Семена Полоцкого, без которого нельзя понять 17 век, лежат в неопубликованном, не прокомментированные в рукописном отделе Московского исторического музея.
Для ученого это золотая жила, неисследованная тема.
Мне казалось, что это мой долг просто отдать часть времени жизни для того, чтобы эту фигуру как-то прояснить, объяснить, чтобы эти тексты опубликовать. 17 век без вот нашей истории, без этого пласта, который перевернул и сознание русских людей, очень сильно повлиял на будущее русской культуры, нельзя ее глубоко понять. И поэтому я, никого не знаю, приехала в Минск и очень была тронута, как ко мне отнеслись в Белорусской академии наук.
Ну, белорусы очень приветливый народ. А каким образом, как появился Семен Полоцкий при дворе царя Алексея Михайловича? Что это было?
Ну, вы знаете, это было после того, как Алексей Михайлович с войсками брал Полоцк, и помня о той трагедии, которая случилась в Вильно, Семен Полоцкий, который вот в тот момент, когда войска гетмана Золотаренко вошли в Вильно и учинили там, в общем-то, кошмарненький погром, он учился в Вильнской иезуитской коллегии, и тогда именно приняло униатство. А потом вернулся в Полоцк и преподавал там в братской школе. И когда войски Алексея Михайловича подошли к Полоцку, он придумал совершенно неожиданный ход. Он взял своих учеников по братской школе и вышел с приветственными виршами. А оказывается, что царь Алексей Михайлович очень любил поэзию. У него даже многие его письма написаны фактически там рифмованной прозой. И он впал в такое умиление, что совершенно другим было, так сказать, вот это хождение войск его в Полоцк, в монастырю подарили там и земли, и денежные вклады. Запомнил Алексей Михайлович Семёна, и Семён понял, что вообще проблемы и литературные, и образовательные, и государственные решать именно через Москву.
Он же потом стал воспитателем царских детей, правильно?
Да. Приехав в Москву в 1664 году, он за полгода сделал феноменальный совершенно такой прорыв карьерный, как бы мы сейчас сказали. Он стал действительно наставником, учителем царских детей. У Алексея Михайловича было очень много детей. И даже на отдельных приемах вспоминают, он вообще сидел по правую руку от царя. И все восхищались его умом и образованностью. Потому что, обучаясь в двух университетах, сначала он в Киево-Могилянской коллегии учился, потом несколько курсов в Виленской иезуитской академии. То есть, по сути, это был человек с двумя высшими образованиями. В совершенстве владевший латынью, 100 стихов Кузнецов, написавший на польском, блестяще знавший античную мифологию.
Я так понимаю, что он царским детям прививал не только там какие-то духовные знания богословские, да, но и любовь к литературе, к поэзии, правильно?
Конечно, и он в комнатках царевен, у Алексея Михайловича было много дочерей, вместо библейских гравюр на библейские темы стали висеть каллиграфические фигурные стихи Семёна Полоцкого. И царевич Фёдор, будущий наш царь Фёдор Алексеевич, к сожалению, молодым умерший, перекладывал стихами псалтирь вслед за Симеоном. И вообще вот что трогательно, что он не свои собственные поэтические, так сказать, сочинения издал. Почему они оказались в рукописи? Ведь у него в руках была собственная типография, независимая даже от патриарха. Он ее создал в верхней части дворца, называлась верхней. И что он там печатает в первую очередь? Букварь языка славянского для маленького Петра I, букварь в стихах. Он печатает там две книги проповедей: «Вечеря душевная» и «Обед душевный».
Я встречал такой факт его биографии, что наряду с тем, что был он монахом, да, духовным писателем, он был еще и талантливым астрологом. А правда, что он предсказал рождение за 9 месяцев до рождения Петра I, предсказал его великую судьбу, его реформы по яркой звезде, которая появилась якобы рядом с Марсом? Или это легенды и мифы?
Нет, вы знаете, это в большей степени легенда, но нужно очень хорошо понимать, что астрология тогда – синтез разных фрагментов из разных наук. И здесь вот Семён Полоцкий действительно пытался объяснить он и учение Коперника, и вообще его стихи, как и предисловие Франциска Скорины, полны, естественно, научной информации. Ее так много, потому что в то время поэзия, мы понимаем, играла и образовательную, просветительскую роль. И знаменитая книга Семёна Полоцкого «Вертоград многоцветный», в ней масса интереснейшей, полезной, естественно, научной информации.
Да, вы знаете, вот я думаю, теперь прояснилось и для меня, и для наших слушателей. Все-таки фигура очень значительная для культуры 17 века, и для России, и для Беларуси. Давайте остановимся все-таки на нашем главном мероприятии, будущем фестивале «Славянская лира». Вы уже 4-й год в жюри. В рамках фестиваля литературный конкурс, да, и какие номинации?
Драматургия. В этом году, мне кажется, это самая сильная номинация. Такие интересные пьесы прислали, проза, поэзия, вот добавилась в этом году духовная лирика, и тоже приятно, что были тексты не просто, так сказать, вот такие тексты молитвы с каким-то слишком большим количеством куполов и чего-то поверхностного, а наоборот, такие христианские исповеди. Вот мне нравится, что все-таки поэзия наша, осваивая христианскую православную проблематику, она как-то все-таки углубляет, уходит от внешних вот этих знаков, которые часто бывали немножко дежурными, меня расстраивали.
А участвуют профессиональные писатели, члены союза писателей, или может любой человек участвовать?
Вы знаете, может участвовать любой человек. Там есть совсем юные люди, чувствуются студенты, там 18-20 лет, есть очень пожилые люди, есть крепкие профессионалы. И я даже иногда узнавала стихи, которые я слышала на престижных наших выступлениях. Просто знакомые мне были стихи, потому что у нас анонимное рецензирование. Я получаю все 600 текстов под номерами. Но есть очень талантливые тексты, но встречаются и дежурные. Вот в этом году мне показалось, что вот лирическое стихотворение, вот эта номинация получила самое слабое. Очень много у нас десятибальная система. Наверное, из там 120 позиций, последняя присылка, я, наверное, поставила 80 или 90 троек. То есть низшие оценки, потому что все-таки наша русская поэзия настолько изысканная, сложная, с такими великими традициями, что здесь сказать новое слово довольно сложно. И со своим голосом выступить. А все-таки у меня требования профессионального, я послабления не даю.
Смотрите, в прозе все-таки появляются новые имена. Ну, конечно, может быть, там не уровня Михаила Булгакова или Михаила Шолохова. Ну, все-таки Захар Прилепин, да? Куда Виктор что? Пелевин очень модный и так далее. А почему в поэзии такой упадок? Где наши новые Рубцовы, Вознесенские, Евтушенко? Куда они подевались?
Нет, я не согласна, что в поэзии упадок. Просто многие там талантливые фигуры, которые я очень ценю. Алексей Шорохов, там, Григорий Певцов, Александр Кувакин. Очень талантливый, сильный поэт. Просто они в таких конкурсах не участвуют. Они уже в свое время получили замечательные награды и идут. Геннадий Калашников из поколения 70-летних, блистательный поэт. Нет, у нас есть очень мощные поэты. Просто мне кажется, что современная литература так богата, а тиражи такие маленькие, а литературная жизнь такая напряженная, что читателю трудно выловить настоящую. Ведь в Москве одновременно проходит около 100 литературных встреч в библиотеках, в музеях, и читатель растерялся. отличался. Ну, вот раньше толстые журналы были такими жестким мерилом. Сейчас вот вокруг них образовались такие сплоченные группы, что иногда талантливому человеку трудно.
Лола Кировна, разговаривать с писателями, не спросить о творческих планах, как бы это банально ни звучало, невозможно. Я знаю, вы сейчас работаете над книгой, причем в соавторстве. Что за книга, что за тема? Когда нам ждать эту новинку?
Спасибо. Мы с Лидией Степановной Кудрявцевой, это очень интересный арт-критик старшего поколения. Мы с ней написали уже 4 книги в соавторстве, 3 об Андерсоне и его иллюстраторах, 1 о молодых художниках еще 80-е годы. Сейчас мы работаем над книгой об очень интересном писателе, вернее художнике, но он очень много писал такой биографической прозы. Его звали Александр Александрович Алексеев. Он родился в 1901 году в Казани, и окончил кадетский корпус знаменитый в Петербурге.
Совершенно неизвестный для меня, например.
В Менщиковом дворце. В 20-м году эмигрировал на корабле через Владивосток. Он попадает в Париж и в театре вместе с Судейкиным становится помощником вот этого знаменитого декоратора, а потом иллюстратором русской классики. В конце 20-х, начале 30-х годов его называют в числе лучших художников мира, лучших граверов мира. И его иллюстрации к Гоголю, Пушкину.
А где выходили книги с этими иллюстрациями? На
Они
Западе,
выходили,
да?
В Париже, в Лондоне.
На русском языке?
В Нью-Йорке, нет, только на французском.
А, в переводах.
Он открывал, об этом говорили многие исследователи потом, что как бы его глазами, через его иллюстрации европейская, американская, лондонская и парижская интеллигенция узнавала, прочитывала русскую литературу. Братья Карамазовы, Анна Каренина, доктор Живаго. Это 120 иллюстраций к этому роману. Был потрясен сам Пастернак. Сказал, что у меня такое ощущение, что лучше меня помнит какие-то детали этот художник.
Готовится новая книга у вас. Легкого пера, вдохновения, еще крепкого здоровья. Писатель — это все-таки работа. Помните Маяковского? Изводишь каждой строчки ради тысячи тонн словесной руды. Тяжелая работенка-то. Так что здоровья и легкого пера.
Спасибо большое.
В нашей программе принимала участие писатель и литературовед Лола Звонарева. Напомню, открытый заочный конкурс Международного литературного форума «Славянская лира 2017» проводится для поддержки, популяризации творчества и имен наиболее талантливых, ярких, перспективных авторов, создающих художественную литературу на русском языке. Форум становится ежегодным организационно-творческим и культурно-просветительским мероприятием, объединяющим в высоком словесном искусстве литераторов из разных стран мира. В прошлом году в нем приняли участие представители более десятка государств – Беларуси, России, Украины, Венгрии, Финляндии, Латвии, Литвы, Франции, Великобритании, Казахстана, Абхазии и других. В древней белорусской столице Полоцке тогда собрались писатели, режиссеры, сценаристы, журналисты, библиотекари. В программе были представлены мастер-классы по стихосложению, художественной прозе, драматургии, художественному переводу. Писатели ждали в трудовых коллективах. На нынешнем конкурсе соискатели премии соревновались в номинациях «Поэзия, свободная тематика», «Духовная поэзия», «Размышления о Боге, вере, душе», «Малая проза», «Художественный перевод», «Драматургия». Члены международного жюри оценивают каждое произведение по 10-бальной шкале и передают свои оценки, выставленные в специальных бланках, в оргкомитет конкурса. На основании среднеарифметической суммы баллов, который наберет каждое произведение после выставления оценок всеми членами жюри, оргкомитет формирует длинный список, а затем короткий, финалистов литературного конкурса, из которого затем и будут выбраны авторы и произведения, победившие в каждой номинации. Оценка текстов на всех этапах проходит анонимно. Соучредителями конкурса являются Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», Международное сообщество писательских союзов, Международная федерация русскоязычных писателей, Союз писателей России, Конгресс литераторов Украины, Союз российских писателей. Состав участников также весьма разнообразен. Русские и русскоязычные писатели, критики, литературоведы, переводчики, литературные сообщества, литературные СМИ, издательства, книготорговые организации, филологические и литературные факультеты вузов, иные организации и структуры, связанные с художественной литературой на русском языке. Подождем подведения итогов конкурса. А я на этом завершаю программу. Ее провела Ольга Беляева. Всего вам доброго.
«Соседи» – программа из цикла «Россия-Беларусь» Партнерство во имя будущего.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.